Среди должностей, существовавших внутри рыцарских орденов, и особенно у тамплиеров, одной из самых известных, хотя отнюдь не самых понятных, являлась должность хранителей Святой Земли. Разумеется, если говорить о самом внешнем смысле, объяснение можно найти тотчас же в связи происхождения этих орденов с крестовыми походами, потому что для христиан, как и для евреев, Святая Земля не может означать ничего, кроме Палестины. Однако вопрос становится гораздо более сложным, когда мы замечаем, что различные восточные организации несомненно инициатического характера, как ассасины и друзы, равным образом установили этот статус хранителей Святой Земли. В самом деле, здесь речь больше не может идти о Палестине. И кроме того, примечательно, что эти организации являют достаточно много черт, общих с западными рыцарскими орденами и что некоторые из них исторически были связаны с последними. Так что же следует в действительности понимать под Святой Землей? И чему в точности соответствует служение хранителей, по-видимому, связанное с определенным типом посвящения, которое можно было бы назвать посвящением рыцарским, понимая этот термин гораздо более широко, нежели обычно делают, тем более, что аналогии, существующие между различными формами того, о чем идет речь, вполне оправдывают такое расширение. Мы уже упоминали, особенно в нашем исследовании «Царь мира», что выражение «Святая Земля» имеет определенное число синонимов: «чистая Земля», «Земля святых», «Земля блаженных», «Земля живых», «Земля бессмертия», что эти обозначения встречаются в традициях всех народов и что они всегда прилагаются по преимуществу к некоему духовному центру, локализации которого на определенной территории может, в зависимости от случая, быть понимаема как буквально, так и символически, либо же и так. Всякая святая земля описывается еще и такими определениями, как центр мира или сердце мира, а это требует некоторых пояснений, так как подобные единообразные определения, хотя и по-разному применяемые, могли бы легко повлечь за собой определенные смешения. Если мы обратимся, например, к древнееврейской традиции, то видим, что в Сефер Эцера говорится о Святом Дворце или о Внутреннем Дворце, который есть подлинный центр мира, в космическом значении этого термина. И мы увидим также, что этот Святой Дворец имеет свое подобие в человеческом мире, пребывая в некотором месте, как Шехина, которое есть реальное присутствие Божества 2. Для народа Израиля этим местом пребывания Шехины была Скиния, Мишкан, которая именно потому рассматривалась им как сердце мира, будучи действительно духовным центром его собственной традиции. Этот центр, впрочем, вначале и не имел постоянного места пребывания. Когда речь идет о кочевом народе, а именно, таков случай Израиля, его духовный центр должен перемещаться вместе с ним, оставаясь, однако, неизменным во время такого перемещения. Место пребывания Шехины, говорит Вюй, стало постоянным лишь в тот день, когда завершилось строительство храма, для которого еще Давид заготовил золото, серебро и все остальное, что потом будет необходимо Соломону для завершения труда трех. Священная скиния Иеговы, место пребывания Шехины, есть святая святых, которая, в свой черед, есть сердце храма, а последний и сам есть центр Сиона, Иерусалима, как святой Сион есть центр земли Израиля, и как земля Израиля, есть центр мира 4. Здесь можно заметить последовательное расширение идеи центра в зависимости от конкретных ее приложений, так что наименование «центр мира» или «сердце мира» в конечном счете распространяется на всю землю Израиля, поскольку последнее рассматривается как святая земля. И нужно добавить, что в том же смысле она получает также, среди других наименований, имя земли живых. Говорится о земле живых, включающей в себя семь земель, и Вюй отмечает, что эта земля есть Ханаан, в котором проживало семь народов, пять, что верно и в буквальном смысле, хотя равным образом возможна и символическая интерпретация. Само выражение «земля живых» есть точный синоним выражения «места бессмертия», и католическая литургия прилагает его к небесному месту пребывания избранных, которое олицетворялось и землей обетованной, потому что Израиль, проникая в нее, должен был увидеть конец своих терзаний. А с еще одной точки зрения, земля Израиля, понимаемая как духовный центр, была образом неба, поскольку, согласно иудаистской традиции, все, что делают израильтяне на земле, совершается в соответствии с тем, что происходит в мире небесном 6. То, что говорится здесь об израильтянах, равным образом может быть сказано обо всех народах, обладателях подлинно ортодоксальной традиции. И действительно, народ Израиля не единственный, который отождествил свою страну с сердцем мира и который видел в ней образ неба, что есть, по сути, одно и то же. Подобная же символика встречается и у других народов, которые тоже обладали святой землей, то есть страной, где был утвержден духовный центр, по своему значению для них, сравнимый с Иерусалимским храмом для евреев. В таком смысле святая земля выступает как подобие фаллоса, пуп земли, который всегда был видимым образом центра мира для народа, обитающего в месте его расположения 7. Символика, о которой идет речь, встречается особенно у древних египтян. Согласно Плутарху, египтяне называют свою страну Кемия 8 и уподобляют сердцу 9. Объяснение, которое дает этому автор, удивительно. Область та теплая, влажная, расположенная в южных частях обитаемого мира, распростертая на юге, как в человеческом теле сердце располагается слева, потому что египтяне считают восток лицом мира, север есть его правая, а юг – левая сторона 10. Все это достаточно поверхностные аналогии, подлинная же причина должна быть совсем иной, потому что то же сравнение с сердцем прилагалось к каждой земле, которой приписывался священный и центральный характер, каково бы ни было ее географическое положение. Впрочем, согласно сообщению самого Плутарха, сердце, олицетворявшее Египет, в то же время олицетворяло и небо. Египтяне, говорит он, изображают небо, которое не может постареть, потому что оно вечно, в виде сердца, помещенного на горящие угли, жар которых поддерживает его пыл 11. Таким образом, в то время, как сердце изображается сосудом, который есть не что иное, как чаша легенд о святом Граале западного средневековья, оно само, в свой черед, является одновременно иероглифом Египта и неба. Вывод же из всего сказанного таков, есть столько же наименований святой земли, сколько и правильных традиционных форм, потому что они представляют духовные центры, соотносящиеся с этими различными формами. Но если одна и та же символика прилагается единообразно ко всем этим именованиям, то это потому, что данные центры имеют аналогичную структуру, часто сходную даже в мельчайших подробностях. Ибо все они суть образы одного и того же центра, высшего единственного, который один и является подлинным центром мира, но у которого они заимствуют атрибуты, дабы быть его частью посредством прямой коммуникации, как составляющей суть традиционной ортодоксии, действительно представляющей, более или менее внешним образом, высший центр в определенных условиях места и времени. Иными словами, существует святая земля, прототип всех остальных, духовный центр, которому подчинены остальные, престол изначальной традиции, от которой производны все частные ее версии, возникшие как результат адаптации к тем или иным конкретным особенностям эпохи и народа. Такая святая земля по преимуществу – это высшая область, согласно смыслу санскритского слова «парадиша», которое халдеи превратили в «пардис», а люди Запада – в «парадис». Это и в самом деле земной рай, точка исхождения всякой традиции, имеющие в своем центре единственный источник, от которого расходятся четыре реки, текущие к четырем основным точкам 12. Она есть также источник бессмертия, в чем легко убедиться, обратившись к первым главам книги Бытия 13. Мы не можем вновь обращаться ко всем вопросам, касающимся высшего центра и уже с той или иной мерой полноты, рассмотренным нами в других местах, таким, как его более или менее тайное сохранение во все эпохи, от начала и до конца цикла, то есть от земного рая до небесного Иерусалима, олицетворяющих две крайние фазы. Многочисленные, обозначавшие его имена, такие, как Тула, Луз, Салем Агарита. Разнообразие символов, его олицетворявших, таких, как гора, пещера, остров и еще многие другие, по большей части тесно сопряженных с символикой полюса или оси мира. К этим изображениям мы можем присовокупить также и те, где центр изображается в виде города, крепости, храма или дворца, согласно тому, в каком именно аспекте он рассматривается. И здесь самое время вспомнить, одновременно с храмом Соломона, особенно непосредственно соприкасающимся с нашим сюжетом о тройной ограде, о которой мы говорили как об олицетворении инициатической иерархии некоторых традиционных центров, 14 также таинственный лабиринт, который в более сложной форме тоже соотносится с подобной концепцией, с той разницей, что здесь внимание сосредотачивается, прежде всего, на идее хождения к скрытому центру 15. Мы должны добавить теперь, что символика Святой Земли имеет двойственный смысл, прилагается ли он к высшему центру или к центру подчиненному, он в любом случае олицетворяет не только сам этот центр, но также, через цепочку совершенно естественных ассоциаций, традицию, которая из него исходит или которая в нем хранится, то есть в первом случае, изначальную традицию, а во втором, некую частную традиционную форму, 16. Этот двойной смысл обнаруживается, и очень четко, в символике Святого Грааля, который есть одновременно сосуд, гарасалы, и книга, гарадалы или гарадулы. Этот последний аспект явно обозначает традицию, тогда как другой более прямо соотносится с состоянием действительного обладания этой традицией, то есть эдемическим состоянием, если речь идет об изначальной традиции. И тот, кто достиг этого состояния, тем самым реинтегрируется, возвращается в Пардис, так что можно сказать, что отныне его жилище находится в центре мира 17. Мы не без оснований сближаем здесь два символических ряда, потому что их близкое сходство доказывает, что, когда говорят о рыцарях Святого Грааля или о хранителях Святой Земли, оба эти выражения подразумевают одно и то же. И нам остается объяснить, в меру возможного, в чем именно состоит функция этих хранителей, бывшие также и функции тамплиеров 18. Чтобы хорошо понять суть дела, нужно проводить различие между хранителями традиции, функцией которых является ее ограждение и передача, и теми, кто, в той или иной мере, допускается лишь к общению с ней и участию в ней. Первые, держатели и распространители доктрины, стоят у источника, который есть именно центр. Отсюда доктрина распространяется и распределяется по ступеням иерархии к различным степеням посвящения, согласно потокам, олицетворяемым реками земного рая, или, если есть желание прибегнуть к образу, о котором мы говорили недавно, каналами, идущими изнутри вовне и связующими между собой последовательные ограды, соответствующие этим различным уровням. Следовательно, не все, даже внутри традиции, достигают одинаковой ступени и исполняют одно и то же служение. Лучше даже разделить эти вещи, которые, хотя самым общим образом и соотносятся между собой, не вполне совпадают, ибо может случиться, что один и тот же человек окажется достаточно подготовленным интеллектуально для достижения самых высоких степеней, но именно поэтому не всегда годен исполнять все назначения в инициатической структуре. Здесь мы говорим только об исследуемых нами функциях. И с этой точки зрения хранители находятся на границе духовного центра, понимаемого в его самом глубинном смысле, или у последней ограды, той самой, посредством которой этот центр разом и отделяется от внешнего мира, и вступает в отношения с ним. Следовательно, призвание хранителей двойное. С одной стороны, они именно защитники Святой Земли, в том смысле, что они воспрещают доступ в нее недостойным, и они же составляют то, что мы называем ее внешним покровом, то есть скрывают ее от взглядов непосвященных. С другой стороны, они же поддерживают определенные регулярные связи с внешним миром, на чем мы остановимся в дальнейшем. Очевидно, что роль защитника аналогична той, что на языке индуистской традиции есть функции кшатриев. А всякое рыцарское посвящение по самой своей сути адаптировано к природе людей, принадлежащих к касте воинов, то есть кшатриев. Отсюда проистекают особые черты этого посвящения, специфическая символика обряда инициации и в особенности, присутствие аффективного элемента, недвусмысленно обозначаемого словом «любовь», но мы достаточно говорили об этом, чтобы не задерживаться здесь еще раз на том же 19. Но в случае тамплиеров есть еще нечто, достойное рассмотрения, хотя их инициация была по существу рыцарской, как то и подобало их природе и выполняемой ими функции, они обладали некой военно-религиозной двойственностью. И так оно и должно было быть, коли скоро они входили, как у нас есть веские основания полагать, в круг хранителей высшего центра, где духовный авторитет и мирская власть объединяются общим принципом. Он налагает печать этого единства на все, что непосредственно соприкасается с ним. В западном мире, где духовное принимает специфически религиозную форму, подлинные хранители Святой Земли, поскольку они имели хоть сколько-нибудь официальный статус, должны были быть и рыцарями, и монахами одновременно. Таковыми и были тамплиеры. Это напрямую подводит нас к разговору о второй роли хранителей высшего центра, роли, которая, как мы только что сказали, состоит в поддержании определенных внешних отношений и особенно, добавим, связи между изначальной традицией и традициями вторичными и производными. Для того, чтобы это было возможным, нужно для каждой традиционной формы иметь одну или несколько организаций, внешне конституированных в этой же форме, но состоящих из людей, знающих, что скрывается за всеми формами, то есть знающих о единой доктрине, которая есть источник и существо всех остальных и которая есть не что иное, как изначальные традиции. В мире иудеохристианской традиции подобной организации, вполне естественно, должна была избрать символом храм Соломона. Последний, к тому же, давно прекратив материальное существование, и не мог в ту пору иметь никакого другого значения, кроме идеального, как образ высшего центра, которым является всякий подчиненный духовный центр. И сама этимология имени Иерусалим ясно показывает, что он всего лишь видимый образ таинственного Салима Мелхиседека. Если таково было назначение тамплиеров, то для выполнения предназначенной им роли, связанной с определенной западной традицией, они должны были внешне оставаться связанными с формой этой традиции. Но в то же время внутреннее сознание подлинного доктринального единства должно было делать их способными к общению с представителями других традиций 20. Этим и объясняются их связи с некоторыми восточными организациями и в особенности, с теми, которые играли роль, сходную с их собственной. С другой стороны, с учетом сказанного, можно понять, что разрушение ордена храмовников повлекло для Запада разрыв регулярных отношений с центром мира. Именно к 14 веку и следует возводить отклонение, которое неизбежно должно было стать результатом такого разрыва и которое, нарастая и усиливаясь, развивалось вплоть до наших дней. Сказанное не означает, что одним ударом были разорваны всякие связи. В течение достаточно длительного времени отношения в какой-то мере могли поддерживаться, но только тайно, посредством организаций типа Феды Санта или адептов любви, таких, как рыцари Святого Грааля и еще многие другие, но все они, так или иначе, наследники храмовников и связанные с ними большей или меньшей степенью преемственности. Те же, кто сохранял этот живой дух и вдохновлял эти организации, никогда не объединяясь ни в какую определенную группировку, это были те, кого назвали именем достаточно символическим – розенкрейцеры. Но настал день, когда и сами розенкрейцеры оказались вынуждены покинуть Запад, где условия жизни сделали их деятельность ордена невозможной. Говорят, тогда они ушли в Азию, в некотором роде поглощенные высшим центром, эманацией которого являлись. У западного мира более нет святой земли, которую следовало бы хранить, потому что путь, который ведет туда, отныне полностью утерян. Как долго продлится это положение, и можно ли надеяться, что рано или поздно связь будет восстановлена? Ответ на этот вопрос давать не нам, помимо того, что мы не хотим пускаться в рискованные предсказания, выбор зависит только от самого Запада, потому что лишь вернувшись к нормальным условиям и обретя дух своей собственной традиции, Если у него еще есть для этого возможность, он сможет вновь открыть путь, ведущий к центру мира.